Радио «Инсайдер».
Вот уже 10 лет американские дипломаты, чиновники и разведчики по всему миру сталкиваются с загадочными инцидентами, известными как «Гаванский синдром». Это похоже на парализующий удар некой невидимой силы, которая делает их инвалидами на всю жизнь. Они не могут концентрироваться, теряют равновесие на ровном месте, страдают от страшных мигреней. Разведслужбы США до последнего времени заявляли, что у них нет данных о причастности к этому других стран. Но нам удалось обнаружить, что время и место атак коррелируют с поездками ГРУшников из войсковой части 29-155. Две жертвы видели сотрудников 29-155 перед атакой или сразу после нее и опознали их по фотографии. Также выяснилось, что связанная с ГРУ военно-медицинская академия изучала клинические эффекты, вызываемые Гаванским синдромом, а один из ключевых участников группы 29-155 получил государственный заказ на разработку акустического оружия. Это аудиоверсия расследования The Insider. Прочитать его вы можете на нашем сайте.
Видеоверсии статьи «Инсайдера» можно посмотреть на канале The Insider. Ссылка в описании.
Что такое Гаванский синдром? Гаванский синдром получил свое название после одного из самых масштабных инцидентов, произошедшего в 2016 году в кубинской столице. Многие американские и канадские сотрудники местного консульства столкнулись со странным явлением. Им внезапно становилось плохо. Они испытывали сильное давление, иногда боль в ушах, приступ тошноты и паники, ощущение странных звуков, либо громкого шума, либо очень высокого звука, похожего на стрекотание кузнечика, после чего последствия преследовали их месяцами или даже годами. Затуманенное сознание, проблемы с концентрацией, потеря равновесия на ровном месте, гиперакузия, проблемы со сном. Со временем стало ясно, что нечто подобное повторяется с американскими дипломатами, чиновниками, разведчиками по всему миру, зачастую прямо на территории консульств. Медицинские тесты позволили во многих случаях обнаружить объективные доказательства следов травмы некоторых участков головного мозга и тем самым исключить психосоматику. Из общего числа собранных за последние годы жалоб американских госслужащих – более тысячи. Как минимум несколько десятков были хорошо проверены и доказаны, и происходили они по всему миру – от Европы, включая Россию, до стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки с 2014 года и до сих пор. Что вызывает такой эффект, пока не установлено. Но главная рабочая версия – импульсное микроволновое излучение. Как нам удалось установить, существует явная корреляция между поездками сотрудников ГРУ из войсковой части 29-155 и случаями Гаванского синдрома в разных регионах мира.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
Франкфурт, 2014 год. Идентификация Гордиенко. Отслеживать передвижение ГРУшников по Европе довольно сложно, так как обычно они прилетают в одну страну, а затем арендуют машину и выдвигаются в другую, чтобы было сложнее вычислить пункт их назначения. Помимо прочего, это помогает им изображать туристов, и они предпочитают въезжать в зону Шенгена через страну, выдавшую визу, чтобы меньше привлекать внимание. При этом они, как правило, летают группами, которые сменяют друг друга. Одни следят за жертвой и ведут подготовку, другие занимаются непосредственно исполнением. По такому сценарию все развивалось и в 2014 году. 26 января 2014 года в Праге приземлились два сотрудника войсковой части 29-155 – Александр Мишкин с паспортом на имя Петрова и Денис Сергеев, Сергей Федотов. Через 4 года они прославятся на весь мир как отравители Скрипаля в Солсбери, но в этот раз у них была совсем другая задача. Поездом они доехали до Мюнхена, где 30 января арендовали автомобиль. На 2 дня они пропали, и, судя по километражу, ездили в другой город, какой неизвестно. В этом радиусе мог быть, например, Франкфурт. Сразу после возвращения они двинулись обратно в Прагу и 2 февраля улетели обратно в Москву. Скорее всего, это была первая разведка местности. Несколько месяцев спустя началась основная стадия операции. 25 сентября все тот же Денис Сергеев вылетел из Москвы в Милан. У него тогда была свежая итальянская виза. Одновременно с ним, но в Париж, по-французски, русской визе вылетел Егор Гордиенко, Георгий Горшков. Запомните это имя, он еще сыграет важную роль в этой истории. Оба они сразу по прилете сядут на поезд, чтобы вскоре встретиться в Женеве. Там они снова арендовали машину, на этот раз на 5 дней. Куда ездили, снова неясно. В остальные дни они тоже явно не сидели в городе, хотя для легенды у них были забронированы неподалеку курсы английского. Какой же русский не летает в Женеву на пару недель подтянуть знания английского? Они забронировали себе отель прямо в аэропорту Женевы, что позволило им перемещаться оттуда в любой шенгенский пункт назначения, не оставляя следов. Большинство европейских авиакомпаний даже не требуют удостоверения личности на внутренних шенгенских рейсах. Вернулись в Москву они 13 октября, опять же, разными маршрутами. Сергеева и Гордиенко сменяет следующая группа. Сначала прилетают Иван Терентьев, Лебедев и его помощник Николай Ежов, Канонихин, который прибывает в Вену 11 октября. Чуть позже, 15-го, к ним присоединяется Данил Капралов, Степанов. С 17 по 24 октября к группе присоединяется Александр Ковальчук, Данилин. Кстати, все вышеописанные лица, кроме Мишкина, через год примут участие в отравлении болгарского оружейника Емельяна Гебрева новичком. И тогда они будут действовать так же, сменяя друг друга вахтовым методом. Операция сворачивается 3 ноября, когда все трое членов группы 29-155 улетают одновременно, но через разные аэропорты. Ежов из Вены, а Терентьев и Капралов из Женевы. По бронированию гостиницы Капралова и по датам бронирования авиабилетов становится ясно, что о планируемом 3 ноября отъезде они знали сильно заранее. А 4 ноября во Франкфурте сотрудники американского консульства столкнулись с серией странных атак. Один из пострадавших, назовем его или ее Тейлор, почувствовал себя плохо прямо в здании консульства. Сильное давление в груди, потом в шее и голове. Голова закружилась, бросила в пот, начала тошнить. Сердце стало бешено биться, слух как будто отключился. В голове был слышен только громкий и высокий звук. Через несколько секунд Тейлор потерял сознание. Тейлор вспоминает, что за несколько недель до инцидента, он не помнит, когда именно, он обратил внимание на подозрительного мужчину крепкого сложения и высокого роста, который ходил вокруг жилого комплекса, предназначенного для сотрудников консульства, и фотографировал территорию. Тейлор спросил, что он тут делает, и тот, ответив что-то с сильным акцентом, ретировался. Когда через посредников The Insider, 60 минут и Шпигель показали Тейлору подходящую под описание фотографию Егора Гордиенко, он ответил уверенно: «Да, это он. У меня сейчас мурашки по коже, когда я смотрю на эту фотографию». Возможно, это просто совпадение. Пострадавший мог обозначить. Но такие совпадения впоследствии будут продолжаться практически каждый год с увеличивающейся частотой.
Видеоверсии статьи «Инсайдера» можно посмотреть на канале «The Insider», ссылка в описании.
Китай и ралли «Шелковый путь» 2016-2017. The Insider уже рассказывал о масштабном проекте ГРУ «Ралли «Шелковый путь», маршрут которых проходил из Казани через страны Центральной Азии в Китай. Ралли использовали как прикрытие для переброски агентов, транспортировки грузов и легализации работы за рубежом. В 2016 году ралли впервые начинают проводить не только в Центральной Азии, но и в Китае. И именно тогда, с лета 2016 года, американские дипломаты начинают сообщать о странных проблемах со здоровьем. Организатор этих ралли Булат Янборисов, поддерживавший постоянную связь со всеми ключевыми сотрудниками группы 29-155, прилетает в Китай в мае 2016 года для подготовки мероприятия. Стоит отметить, что перед отравлением Гебрева он также прилетал в Болгарию одновременно с теми же Горшковым и Федотовым за несколько дней до его первого отравления. А 6 июля 2016 года в Казань прилетела группа агентов 29-155 в составе все того же военного врача Александра Мишкина, Петрова, Алексея Калинина, Никитина, Алексея Толстопятенко, Тимура Назирова и Романа Пунтуса, Панова. Через 3 дня ралли стартовало, и колонна грузовиков двинулась в сторону Китая. След группы на некоторое время теряется, но 25 июля Мишкин возвращается в Москву на самолете из Китая и сразу по возвращении едет в Петербург. Там находится постоянный контакт Мишкина, Сергей Чепур, профессор ВМЕДа и глава научно-исследовательского испытательного института военной медицины, который в ГРУ отвечает отвечает за испытание воздействия на организм разного рода отравляющих веществ и другого оружия. Именно этим летом в Китае отмечены странные инциденты с сотрудниками американских консульств. Первым пострадавшим стал IT-специалист из Госдепартамента, ответственный за хранение секретной информации и работавший в Шанхае. Его симптомы также появились внезапно. 12 июня у него началось сильное головокружение. Ему трудно было держать равновесие. Даже встать с кровати было проблемой. Иногда он просто падал на ходу на улице. Начались проблемы с кратковременной памятью. Через несколько месяцев симптомы начали проходить. Но в 2018 году он снова начал терять равновесие на ровном месте. После нескольких месяцев обследований официальным вердиктом врачей стало лишь неизвестное воздействие окружающей среды, вызвавшее черепно-мозговую травму. В 2017 году ГРУшники из ВЧ-29-155 продолжили использовать ралли как способ попасть в Китай. Тем временем американцев, сообщающих о странных инцидентах со здоровьем, становилось все больше. Летом 2017 года сразу несколько жертв появляется в Гуанчжоу. Некоторые из них говорят, что слышали странный высокий звук, не похожий ни на что, что они слышали когда-либо до этого. Жертвы также жаловались на головокружение, затуманенное сознание, головные боли, потери кратковременной памяти, бессонницу и тошноту. Одна из жертв сообщала о том, что внезапно могла терять равновесие и иногда ощущала резкое давление в ушах. В результате Госдепу США пришлось эвакуировать из Гуанчжоу более 10 сотрудников. В Пекине в 2017 году также были подобные инциденты. Как минимум одна американская госслужащая, сотрудница Министерства торговли, сообщала о странных звуках и внезапных проблемах со здоровьем, тошноте, потере равновесия, боли в ушах. Информация о китайских инцидентах явно не полная. Случаев может быть больше, чем нам известно сегодня, равно как больше могло быть и поездок сотрудников ГРУ. Поэтому пока сложно делать какие-то сопоставления конкретных эпизодов с поездками членов 29-155 в Китай. Возможно, благодаря этому расследованию о своей истории расскажут и другие пострадавшие, и это позволит установить полную картину.
Слушайте наше радио в YouTube-канале Insider Life и в Telegram-канале Insider.
Тбилиси, 2021 год. Идентификация Альберта Аверьянова. Джой, будем называть ее так, переехала из США в Грузию в феврале 2020 года вместе с мужем-дипломатом и сыном. Они поселились в Тбилиси в доме на Тихой улице неподалеку от посольства. Джой, врач по образованию, работала в частной американской клинике. 7 октября 2021 года она ждала возвращения сына из школы и стирала белье на втором этаже. Когда она вынимала белье из стиральной машины, повернувшись к окну, она внезапно почувствовала что-то похожее на мощную звуковую волну, которая пронзила голову слева, со стороны окна, наполнила ее всепоглощающим шумом и отозвалась страшной головной болью. Джой вышла из комнаты и зашла в ванную. Там звук будто бы исчез из ее головы, и ее вырвало. Она позвонила мужу. Вскоре тот приехал в сопровождении сотрудников службы безопасности при посольстве. Ожидая мужа, Джой выглянула на улицу, заметила там странную машину, которую раньше не видела на этой улице, и сфотографировала ее. Возле машины она увидела высокого, светловолосого мужчину худощавого телосложения. Рядом с ним была девочка. Они были очень хорошо одеты, будто собирались на свадьбу или на спектакль. Когда мужчина увидел, что Джой фотографирует его, он быстро нырнул в машину. Начиная с того дня и до сих пор, Джой каждый день испытывает тяжелые приступы мигрени, которых раньше у нее никогда не бывало. Ее сознание затуманено, ей сложно найти ступеньки, когда она спускается по лестнице. Нарушилась координация движений, начались проблемы с вестибулярным аппаратом. У нее часто звенит в ушах, появились проблемы со слухом. Головокружения были настолько сильные, что иногда ей было даже тяжело перевернуться в кровати. Слух стал сверхчувствительным, и даже звук кондиционера для нее звучит, как рев самолетного двигателя. В университете Джонса Хопкинса Джой поставили диагноз, впоследствии подтвержденный в университете в Лос-Анджелесе. Двустороннее расхождение полукружных каналов. Это очень редкое заболевание. Оно может быть врожденным, но тогда заболевание проявилось бы давно. Либо может быть результатом травмы, но никаких травм у Джой не было. Ей пришлось сделать операцию и вставить металлические пластины по обе стороны черепа. Это облегчило симптомы, но не убрало их полностью. Американским следователям не удалось установить, что стало причиной этого инцидента. Однако, как выяснил The Insider, по странному совпадению в этот момент в Грузии находились сотрудники ГРУ из подразделения 29-155. 30 сентября 2021 года генерал Андрей Аверьянов, глава ВЧ-29-155, отправился в рабочую командировку. Одновременно с ним вылетел из Москвы и его сын Альберт Аверьянов, которого отец взял к себе в подразделение еще несколько лет назад. Альберт, несмотря на юный возраст, тогда ему был 21 год, уже получил серьезный опыт. Еще будучи студентом МГУ в 17-18 году, он неофициально стажировался в Женеве под присмотром Егора Гордиенко, работавшего тогда в Женеве под прикрытием второго торгового представителя России в ВТО. После этого Альберт стал активным участником группы, что видно по его звонкам и попутчикам. Хотя, в отличие от остальных, продолжает вести вполне публичный образ жизни, летает за рубеж под настоящим именем, гоняет с друзьями в футбол за команду «Эвиан», катает подружку Настю на своем «Мерседесе». Вряд ли кто-то из однокурсников догадывался о его тайной жизни. На момент описываемых событий Альберт только-только закончил магистратуру факультета глобальных процессов МГУ. Тема дипломной работы – формирование и институционализация глобального уровня управления миграционными процессами. В тот день генерал Аверьянов выключил телефон, и проследить его дальнейший маршрут сложно. Известно лишь, что он снова появляется в Москве 10 октября, тогда же, когда и его сын. По телефону сына видно, что 30 сентября он вылетел в Ташкент, где следующим утром из аэропорта созвонился с узбекским мобильным номером. Этот звонок стал последним, который примет Альберт в течение следующих 10 дней. Через 40 минут после этого созвона, в 8:40 утра 1 октября, из аэропорта вылетал рейс Ташкент-Тбилиси. После этого телефон Аверьянова-младшего находится в роуминге, но без доступа к сети. Через 9 дней после последнего звонка из Ташкента и всего через 2 дня после инцидента с Джой, 9 октября, Альберт Аверьянов снова включает телефон в Ташкенте. Видно по сообщению «Добро пожаловать в Узбекистан», который он получает в тот же момент, и на следующий день возвращается в Москву. Когда Джой предъявили фотографию Альберта Аверьянова, она сразу узнала его. Когда я увидела это фото, у меня сразу возникла спонтанная реакция. Мне стало плохо. Я не могу на 100% быть уверенной, что это именно этот человек. Но он точно очень похож. Даже по сей день, глядя на него, я чувствую ту же самую интуитивную реакцию. Альберт Аверьянов в разговоре с The Insider отказался комментировать свою причастность к инциденту.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без ВП.
Странное совпадение. Белград и Ханой. 2021 год. Как видно на примере атаки в Тбилиси, сотрудники группы 29-155 предпочитают не летать напрямую в страну назначения, чтобы операции было сложнее отследить по перелетам. Однако, сопоставляя рабочие вылеты из России и ГРУшных команд с эпизодами гаванского синдрома, можно обнаружить интересные совпадения. К примеру, в 2021 году перед инцидентом в Тбилиси генерал Аверьянов и его команда совершают еще несколько рабочих поездок, которые каждый раз совпадают с эпизодами гаванского синдрома. Так, вечером 17 июля 2021 года Андрей Аверьянов, Роман Пунтус и Вячеслав Долганов отправляются в Душанбе и возвращаются в Россию в начале августа. Куда они летали, неизвестно, но на следующее утро, 18 июля, из Душанбе вылетал рейс в Белград, а 26 июля в Белграде произошел инцидент с дислоцированной в Сербии сотрудницей ЦРУ, ранее работавшей в отделе, который занимался Россией. Как известно из описания американских источников, знакомых с ситуацией, вечером она была у себя дома и кормила младенца, когда почувствовала то, что она описывает как удар, как если бы на нее был направлен некий луч. Она легла на пол, а затем перебралась в другую комнату. Утверждается, что по ее описанию воздействие было узконаправленным, и из-под действия этого луча можно было выбраться, сделав несколько шагов в сторону. Согласно источнику, она уверена, что ребенок тоже это почувствовал. Она была эвакуирована, и, как и у остальных потерпевших, у нее была диагностирована травма головного мозга. А 8 августа у Аверьянова, Долганова и Пунтуса снова рабочая поездка. И опять через Душанбе. Возвращаются они только через 2 недели. Именно в эти дни, примерно 15 и 21 августа, произошли 2 серьезных инцидента с американскими гражданами в Ханое. В районе 15 августа, дата известна примерно, но не может существенно отличаться, пострадали 11 человек. 2 сотрудника посольства, 5 представителей представители Минобороны и несколько спецназовцев. Согласно нашим источникам, один из пострадавших говорил о том, что симптомам предшествовало ощущение оглушительного шума, как будто от пылесоса или реактивного двигателя, после чего ему будто сдавило грудную клетку, затуманилось сознание. Другой почувствовал себя так, словно его мгновенно погрузили под воду на сотни футов, после чего сразу же последовали сильное головокружение и паническая атака. Согласно нашим источникам, несколько дней спустя произошел новый инцидент. Рано утром 21 августа сотрудник ЦРУ, ранее работавший в Украине, проснулся от странных ощущений. Сначала ему слышался какой-то низкочастотный звук, а потом как будто произошел взрыв в голове. Он один из немногих, кто проходил медицинское обследование незадолго до инцидента, поэтому врачи могли сравнить показатели биомаркеров в крови до и после инцидента и зафиксировать нейронные повреждения. До атаки он пробегал ультрамарафоны, а после нее едва мог ходить дольше 15 минут и по собственным ощущениям функционировал на 35% из-за затуманенного сознания. Официальный диагноз – дисфункция нейронной сети и стойкая дизавтономия в результате травмы головного мозга. Поскольку пока не удалось установить, куда именно группа Аверьянова летала из Душанбе в июле и августе, и в отличие от Тбилиси и Франкфурта, никто не опознал их на месте, прямых доказательств их причастности к этим инцидентам нет. Однако интересно, что операции группы 29-155 синхронизированы по времени с эпизодами Гаванского синдрома.
Слушайте наше радио в YouTube-канале Insider Life и в Telegram-канале Insider.
Загадочная лицензия. Как это часто бывает в ГРУ, конспирацию провалил отдел бухгалтерии. 12 декабря 2019 года полковник ГРУ Иван Терентьев, он же Иван Лебедев, заместитель Аверьянова в войсковой части 29-155, направил письмо с пояснениями на имя начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова. В письме Терентьев объяснил, почему он не включил 100 тысяч рублей в декларацию о допуске, которую он должен был подать в рамках своего продвижения на должность в аппарат президента. Засветившись в расследованиях за инсайдер, Терентьев не мог продолжать операции в Европе, и его отправили в почетную ссылку в качестве главного федерального инспектора по Сахалинской области. Терентьев был не просто шпионом, но высококвалифицированным военным инженером, совмещавшим работу замкомандира диверсионной группы с исследовательской работой в Министерстве обороны. Он соавтор десятков научных работ, таких как «Критериальная оценка эффективности стрельбы под водой с учетом динамической устойчивости системы «Стрелок-оружие-среда». Однако 100 тысяч рублей, которыми интересовалось антикоррупционное ведомство, были заплачены за другое, а именно за работу для Фонда перспективных исследований, занимавшегося разработкой и созданием инновационных технологий в военной сфере. Управление по борьбе с коррупцией требовало отчитаться, что же это за работа была сделана для ФПИ, и Терентьев попросил своего помощника, подполковника Николая Ежова, он же Николай Канонихин. Его назначили главным федеральным инспектором по соседней Сахалинской Магаданской области, отправить копию по электронной почте в Кремль. Ежов отправил договор, в котором говорилось, что Терентьев, как победитель конкурса, передает фонду свою индивидуальную работу. Антикоррупционное управление не было удовлетворено этой отпиской и просило подробно рассказать, в чем была суть этой работы. И вот тут-то Ежов высылает документ, из которого следует, что Иван Терентьев передал фонду индивидуальную работу под названием «Потенциальные возможности нелетального акустического оружия при военных боевых действиях в городе». Что именно за акустическое оружие разрабатывал Терентьев? Если имелось в виду оружие, использующее звуковые волны, то речь могла идти об инфразвуковом оружии, действующем на большом расстоянии и призванном вызывать у противника панику, либо о волнах слышимого спектра, производящих оглушающий эффект. Вряд ли это мог быть ультразвук, который быстро поглощается или рассеивается. Но, возможно, оружие называлось акустическим по другой причине. Микроволновое излучение человеческим ухом при определенных условиях может преобразовываться в акустический сигнал – эффект Фрея. Именно этот эффект американские исследователи рассматривают в качестве наиболее вероятного кандидата на роль причины Гаванского синдрома.
Читайте наши статьи на сайте и в социальных сетях без VPN.
Что вызывает гаванский синдром? И при чем тут врачи из ГРУ? Гаванский синдром – настолько необычное явление, что долгое время исследователи вообще сомневались в том, что он реален. Многие списывали это на психосоматические расстройства или неверно интерпретированные побочные эффекты других заболеваний. Но по прошествии времени данных стало так много, что отрицать наличие этого явления стало невозможно. Из сотен жалоб установлено несколько десятков хорошо проверенных случаев, где однозначно установлены конкретные повреждения мозга. Разведывательное сообщество США собрало группу экспертов, которая пришла к выводу, что гаванский синдром вызван уникальной комбинацией характеристик, которые не могут быть объяснены известными экологическими или медицинскими условиями и могут быть вызваны внешними раздражителями. Тем не менее, в марте 2023 года Управление директора национальной разведки ОДНИ опубликовало отчет, в котором называлось очень маловероятным то, что гаванский синдром был вызван воздействием со стороны иностранного противника. Эта оценка шокировала сотни бывших и действующих дипломатов, офицеров разведки и членов их семей, которые считают иначе. Многие из них чувствуют себя преданными своим правительством из-за того, что оно не смогло выявить виновника их трагедии. Доктор Дэвид Арелман, микробиолог из Стэнфордского университета и сопредседатель экспертной группы, рассказал The Insider, что ранее многие отмахивались от жертв гаванского синдрома, списывая их состояние на побочные эффекты депрессии или других заболеваний. Но, если речь идет о верифицированных случаях, в большинстве своем жертвы до атаки были здоровы, не испытывали депрессии, мигрени и чего-либо подобного. Это подтверждается не только их показаниями, но и результатами медицинских освидетельствований, которые многие из них проходили по долгу службы. Хотя сам факт повреждений мозга у жертв гаванского синдрома не подлежит сомнению, до конца непонятно, какого рода воздействие к этому привело, отмечает Релман. Один из вариантов – импульсное микроволновое излучение, другой вариант – ультразвук. Но во втором случае возникает много проблем. Ультразвук гораздо легче ослабить любыми преградами, такими как, например, толстая стена, да и дистанция до жертвы должна быть намного меньше, чем при использовании микроволн. Экспериментально показано, что импульсы определенного типа могут повреждать нейроны и миелиновую оболочку нейронных клеток, добавляет Релман. При этом в крови могут затем обнаруживаться следы, маркеры этих повреждений. Для нейронов это белок NFL, тонкий полипептидный нейрофиламент, а при повреждении миелиновой оболочки – ГФАП – глиальный фибриллярный кислый белок. Вот только проводить тест на эти маркеры надо сразу, желательно в первые же сутки. И далеко не всем жертвам удалось сделать такой тест. Желательно, чтобы у жертвы были также анализы крови, взятые до атаки, чтобы сравнение биомаркеров было более корректным, а таких случаев еще меньше. Согласно выводам экспертной группы, электромагнитная энергия, особенно импульсные сигналы в радиочастотном диапазоне – правдоподобно объясняет ключевые характеристики, хотя некоторые белые пятна еще остаются. Используя нестандартные антенны и методы, сигналы можно было с небольшими потерями распространять по воздуху на десятки и сотни метров и с некоторыми потерями через большинство строительных материалов. Внешний электромагнитный или акустический стимул, независимо от частоты, может достигать внутреннего уха и других частей мозга, которые по оценке экспертной группы играют ключевую роль в вызываемых симптомах и оказывать на них воздействие. Наружный слуховой проход может действовать как волновод, направляя внешнюю энергию к внутреннему уху и мозгу. Экспертная группа заслушала показания нескольких человек, которые случайно подверглись воздействию электромагнитных сигналов. Хотя эти случаи не были контролируемыми экспериментами, они представляют собой интересные свидетельства в пользу того, что такие стимулы могут иметь значимые клинические эффекты. Однако они также дают основания полагать, что разные люди могут испытывать один и тот же тип стимула по-разному, что может объяснить некоторую наблюдаемую гетерогенность в изученных случаях, где проявились такие эффекты. Кроме того, воздействие более высокой мощности, по-видимому, вызывает симптомы, отличные от симптомов менее интенсивного воздействия, что позволяет предположить, что может иметь место более чем одна переменная или биологический механизм. Наконец, последствия электромагнитного воздействия могут накапливаться с течением времени, например, в течение нескольких часов, а также могут вызывать внезапные острые симптомы. Однако группа подчеркивает, что подтверждение или опровержение любого из этих предварительных наблюдений потребует систематических исследований. Одним из наиболее изученных случаев последствий гаванского синдрома стал случай Джой, где две клиники независимо диагностировали двустороннее расхождение полукружных каналов – синдром Минора. Это костный дефект, при котором в полукружном канале внутреннего уха образуются крошечные отверстия. Среди ключевых симптомов – гиперакузия, дисплазия, когда человек слышит даже свое моргание или движение глазных яблок во время чтения, потеря равновесия, тиннитус, который пациенты описывают как свистящий звук или звук, похожий на стрекотание сверчка или кузнечика, о таком говорили многие, пострадавшие от гаванского синдрома, затуманенное сознание и мигрени. Синдром Минора – крайне редкое и плохо изученное явление, которое в России почти никто не изучал, кроме Военно-медицинской академии имени Кирова в МЕДА, профессором которой является ГРУшный врач Сергей Чепур, бессменный консультант генерала Аверьянова и выпускником которой является Александр Мишкин. Именно во ВМЕДА работает сейчас и Александр Ковальчук, калинин, прилетавший в Европу в 2014 году во время франкфуртской операции. ВМЕДА и Институт военной медицины, возглавляемые Чепуром, являются главными полигонами, где ГРУ исследует влияние своих препаратов и орудий на организм человека и животных. Именно Сергей Чепур, как специалист по ингибиторам холиностеразы, был и остается ключевым консультантом по новичку для ГРУшников из группы 29-155. В телефонных разговорах генерала Аверьянова Чепур – один из главных собеседников. Изучал Чепур не только биохимию, но и, судя по его публикациям, последствия влияния излучения на мозг. Так или иначе, выглядит удивительным совпадением то, что в то же время, когда Джой в Тбилиси подверглась атаке, приведшей к появлению у нее синдрома Минора, этот редчайший синдром исследовался врачами, тесно связанными с генералом Аверьяновым и его командой.
Видеоверсии статьи «Инсайдера» можно посмотреть на канале «The Insider», ссылка в описании.
Причины и последствия. Зачем Кремлю могли понадобиться такие атаки? Точного ответа никто не знает. Но из разговоров с дипломатами ясно, что эта стратегия возымела свой эффект. Многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами и при этом даже не получить должной помощи. Ведь многие из пострадавших сталкивались с тем, что их жалобы списывали на психическое расстройство. Теперь, после того, как в результате нашего расследования обнаружено много прямых указаний на связь инцидентов с операциями войсковой части 29-155 ГРУ, американские власти могут переосмыслить свое отношение к гаванскому синдрому и начать полноценное расследование инцидентов. На это надеются и сами пострадавшие. Не только потому, что им не нравится, когда из них делают сумасшедших, но и потому, что они понимают, если власти США не будут реагировать на эти инциденты, те будут продолжаться. Какой именно будет реакция, сказать сложно, но атаки на дипломатов во время исполнения ими своих обязанностей, тем более на территории посольств, не могут быть оставлены без серьезных последствий.
Слушайте наше радио в YouTube-канале Insider Life и в Telegram-канале Insider.